Благодать и мир, возлюбленная Господом Церковь. Вы знаете, у меня было большое желание и даже, скажу такое, наверное, соблазн спуститься вниз и проповедовать вне кафедры, а где-то вот здесь. Почему? Потому что дети слушали очень внимательно, когда брат Владимир стоял здесь, ближе к ним, он стоял за стойкой, держа микрофон в руках, и они слушали, вы знаете, так, как в оцепенении были. Еще было второе искушение рассказать две истории вам, которые я вспомнил, детские тоже, вы знаете, вдохновился рассказом, но у меня нету на это времени. Поэтому, дети, мы переложим эти рассказы для вас, истории, в следующий раз, может быть, в следующей своей проповеди. Я уделю тоже вам немножко внимания, чтобы вам было интересно, слово было для вас. Хотя и это слово, которое будет звучать сегодня, третья проповедь моя, она тоже звучит для вас. Краткое вступление к проповеди. В послании к Коринфянам, 1 Коринфянам святого апостола Павла, которое оставлено нам в книге Библии, в 13 главе, я очень люблю эту главу, там записано, я даже назову так, ода о любви. И эта глава говорится о любви вообще, что это такое, что человек без любви, кем он является, может ли вообще он кем-то быть. И эта глава, 13 глава 1 послания к Коринфянам, она открывает и говорит, что человек без любви – ничто. Павел говорит о даровании в 12 главе, он говорит в 13 об этом. Он говорит, если бы ты имел все, вот большой спектр приводит каких-то дел, это дела веры, это какие-то добрые дела. Но если ты не имеешь любви, ты ничто. Даже если ты приобретешь весь мир, о душе своей повредишь, какая тебе в этом польза, что ты приобретешь весь мир? Что будет с твоей душой? И вы знаете, апостол Павел в конце этой главы пишет, он заканчивает эту главу так, а теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Друзья, почему любовь больше? Я думаю о том, что, знаете, когда мы увидим Христа, представьте себе, каждый человек встретится со Христом, придет это время. Вот ты и Христос. Вера, она уже не нужна. Во что верить? Вот он, ты его видишь лицом к лицу. Надежда, надеяться уже поздно, уже все свершилось, ты его видишь. В ней тоже нету смысла. А любовь, она останется. Вот именно поэтому любовь из них больше. Потому что она не умирает, она останется. Братья и сестры, и моя проповедь, я буду читать другой текст. Это будет текст из Евангелия от Марка, 14 глава. Там говорится, это событие, этот текст открывает дело любви. По-другому я не могу этого назвать. Дело любви. Без любви этого бы дела, этого бы поступка не было. Если вы будете внимательны, все три проповеди сегодня, они идут в одном направлении. Братья и сестры, будем читать этот текст, который я предлагаю, Евангелие от Марка, 14 глава. Я буду читать с 3 стиха. «И когда был он, то есть Иисус, в Вифании, возлежал в доме Симона Прокаженного и возлежал, пришла женщина, с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбивший сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира? Ибо надлежало бы продать ее, ибо можно было бы продать ее более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал, оставьте ее, что смущаете? Она доброе сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Тема моей проповеди – в таких словах, делай, что можешь. Это событие, которое мы вместе с вами прочитали, происходит за 6 дней до праздника Пасхи. За 6 дней Христос в доме у Симона Прокаженного, его окружают люди. Это перед самым его триумфальным таким въездом в город Иерусалим, когда он предстает как царь пред народом, когда он открывается. Вы знаете, евангелист Марк, он повествует об этом событии вне хронологического порядка. То есть, если смотреть в контексте на это событие, как описывает евангелист Марк, то хронология событий не такая. Потому что дальше идут события. Мне кажется, что Марк хотел это событие, как бы вы знаете, отразить в таком контрасте поместить. Что происходит? Смотрите, начало главы идет о том, речь, 14 глава Евангелия от Марка, заговор первосвященников против Иисуса Христа. Идет заговор. Потом евангелист Марк описывает это событие про женщину с алавастровым сосудом мира, которая сделала неимоверно доброе и дорогое дело для своего Спасителя, для Иисуса Христа. И после идет этого события сразу же предательство Иуды. Иуда идет и предает Иисуса Христа. Эту прекрасную женщину, которая поставлена нам в пример, братья и сестры, это дело, вы знаете, оно не касается какого-то исцеления великого, как это было. Здесь Христос никого не исцелил, здесь нету какого-то чуда, это просто доброе дело. И Христос ставит его, дает ему такую оценку, в память об этом, о тебе, что ты сделал, и об этом деле будет проповедано во всем мире и по сегодняшний день. Эту женщину зовут Мария. Она сестра Марфы, она также сестра Лазаря является. Они проживали, кстати, недалеко от этого места, где проходила эта встреча. Они тоже жили в Вифании, в этом же городе, где был Христос. Это Мария. Братья и сестры, первая мысль, их будет три. Три основные ключевые мысли мы с вами отметим, порассуждаем на них. Первая звучит так. К Иисусу может прийти любой, и это может сделать каждый. К Иисусу Христу может прийти любой человек, и это может сделать каждый. Представьте себе картину. Вот Иисус Христос в доме Симона Прокаженного. Как всегда его окружают люди, и как всегда это большое скопление людей. Я думаю, что там места было не так много в этой горнице из-за большого количества людей. Скорее всего, это была трапеза, наверное, какая-то интересная тема была поднята, возможно, какие-то вопросы были заданы Христу, он держал на них ответ. Открывается дверь, на пороге женщина, да, многие ее знают, она держит в руках алавастровый сосуд мира. Выглядит он примерно, вы видели когда-то вазу, она внизу более широкая, потом у нее идет вытянутое горлышко, зауженная сверху. Заходит женщина и проходит ко Христу. Она проходит, и она делает не совсем обычное стандартное действие. Она разбивает сосуд, который она приняла, драгоценного мира, и возливает Христу на голову. И никто ей не препятствует в этом. Мы сейчас поговорим о том, что да, возмущение, негодование со стороны окружающих – это другой вопрос. Но ей никто не препятствует в этом. Она без проблем приходит ко Христу и делает то, что она запланировала, и Он принимает это. Братья и сестры, что интересно, нард, вот алавастровый сосуд, можете считать как угодно. Это может быть глина, гипс. Вообще нард добывали, там особое место было добычи этого вот, это типа глины, в общем, вещество, в котором содержалось это драгоценное мира, которое добывали в Индии. Я чуть позже об этом скажу более подробно. И Мария разбивает полностью этот сосуд, так не вскрывали его. Обычно разбивали, отламывали горловину от этого сосуда, на котором была печать запечатанная, свидетельствующая о том, что действительно мира драгоценная там, Мария разбила полностью. Она для Христа отдала все, и никто ей в этом не препятствует. Вы знаете, мысль, которую я хочу отметить, что ко Христу, мы поговорим об этом на протяжении всей проповеди, действительно может прийти каждый, абсолютно каждый человек. И Христос неоднократно разными словами, просто Он говорил об этом, в своем учении он говорил об этом, когда был на земле. Сегодня Слово Божие говорит об этом. Он говорил, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Он говорил такие слова, братья и сестры, послушайте, это слова Христа, это Библия говорит. «Приходящего ко мне не изгоню вон». О, как мне нравится этот текст. «Приходящего ко мне», Христос говорит, «я не изгоню вон». То есть, если ты решишь ко мне прийти, однозначно я приму тебя. Я приму твою жертву, я приму твое покаяние, приходящего я не изгоню вон. Когда апостол Павел был в Афинах, и этот город, как ему показался, он увидел, был наполнен идолами. Всевозможные стояли жертвенники, святыни. И вот когда апостол Павел держал слово в Ареопаге, это была его проповедь, там он обратился к ним и сказал об этом, что я, проходя между вашими святынями, увидел жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». И он говорит такие слова: «И этого Бога, которого вы не зная, чтите, сегодня я проповедую вам». Братья и сестры, Иисуса Христа, дорогой друг, можно узнать лично. Многие из афинян, которые поставили этот жертвенник, и, возможно, он имел хороший смысл неведомому Богу, они не знали его лично. Апостол Павел говорит, этого Бога, которого вы не знаете, я проповедую сегодня вам. И в конце своей проповеди апостол Павел говорит такие слова: «Бог ныне повелевает всем людям покаяться». Бог повелевает ныне всем людям покаяться. Можно Иисуса знать лично. Решение остается за нами. Но самое главное, что это может сделать каждый. Братья и сестры, вторая мысль, она выражается так: не все оценят то, что ты делаешь для Бога. Не все оценят то, что я сегодня делаю для Бога. Не все оценят то, что вы делаете и будете делать для Бога. Об этом говорит Библия. Приношение Марии, оно стоило очень дорого. Оно стоило очень дорого для самой Марии, да и вообще для всех, кто окружал тогда Христа и был свидетелем этого поступка, этого великого дела любви. Это и мира, как я уже сказал, производили в Индии, оно стоило больших денег. И вот так навскидку, это даже очень просто сказать, об этом тоже говорит Библия, оно стоит годовой зарплаты человека на то время. То есть нужно было работать целый год, чтобы приобрести этот алавастровый сосуд с миром драгоценным, чистым, с этим ароматом. Целый год нужно было работать, чтобы приобрести это мира, этот алавастровый сосуд, эту драгоценную мазь. Какая реакция окружающих, как мы прочитали с вами? Они вознегодовали. У них негодование. Какая трата! Иуда, он вообще не может пережить такого расточительства. Он бы употребил эти деньги гораздо лучше, чем это сделала Мария, как ему кажется. И после этого события Иуда идет к первосвященникам и предает Христа. И продает его за 30 серебряников. Это тоже немаленькая сумма. Примерно равная этому сосуду. За 30 серебряников Иуда идет и предает Христа. Некоторые из окружающих, вы знаете, они нашли духовную причину такую. И как бы на первый взгляд она очень мудрая и правильная. И это мира можно было бы продать. И на вырученные деньги сделать доброе нищим, заниматься благотворительностью. Это очень крупная сумма. Они облекли это в такую духовную причину. Братья и сестры, когда Иисус умирал на кресте, далеко не все, и я дерзну даже сказать мысль, наверное, никто из присутствующих, кто был свидетелем этих страданий на Голгофском кресте, в тот момент они не оценили жертву Христа. Они не были способны это сделать. Более того, для многих страдания Иисуса Христа на кресте, его смерть, это было слабостью, это было поражением. Братья и сестры, но в этом, в страданиях Господа Иисуса Христа, в Его жертве, открылась Божья сила, открылась Божья победа. Божья власть открылась. Пройдет время, братья и сестры, многие ценят это сегодня, эту жертву. И если Бог продлит жизнь, многие еще оценят то, что сделал Христос. Но в сам момент, когда Бог отдавал себя в жертву, в Сыне Своем, люди не оценили этого. Подобно как эта женщина, она отдала самое дорогое, что у нее было. Как ей казалось, она приготовила. И это действительно было дорого очень, и люди не оценили этого. У людей, окружающих Марию, было негодование. У людей, окружающих Марию, были другие причины и способы, как потратить эти деньги. Братья и сестры, то, что мы делаем для Бога, оценит Он. Не смотри, что твое дело или твою жертву для Христа не ценят люди. Христа тоже не оценили. Самое главное и важное, как оценит это Бог и оценит ли. Третья мысль моей проповеди. Пока мы можем, надо делать все возможное для Христа. Эта привилегия не вечна. Пока мы можем, мы должны делать. Потому что эта привилегия, эта возможность, она не вечна. Я поясню сейчас. Вы знаете, можно планировать, можно собираться, можно ждать, но так и не сделать. Я приведу в пример женщин. Это очень хорошие тоже. Они поставлены в добрый пример. Но они не успели. Это женщины, которые по воскресенье Христа рано утром, в первый день недели, они пошли ко гробу. Они пошли тоже с драгоценным ароматом, чтобы помазать тело Иисуса. Но они не успели это сделать, а потому что Его не было там. Он уже воскрес. Женщина, Мария, имя которой, она успела сделать для Христа. И это действительно было очень важное, это очень нужное дело было для Христа, которое Он оценил очень высоко. И вы знаете, я думаю, что Мария, она даже не понимала вообще, что она делает. Она просто выражала свою любовь. Она не понимала. Братья и сестры, заметьте, что нами по жизни движет любовь. Наша любовь. Вот смотрите, дайте оценку этому. Любовь к Богу, любовь к жене, любовь к мужу, любовь к детям, любовь к спорту, к здоровью, там, к деньгам, к чему угодно. Вот это качество. Вот этот атрибут любви, он движет людьми. И это чувство, эта сила любви, она двигала Марии, когда она делала это дело для Христа. И он говорит, она приготовила тело мое к погребению. Мария, наверное, ты и не знала, что ты делаешь. Потому что пройдет несколько дней, и это тело, которое ты помазала, возлила на него драгоценное мирра. Оно будет терпеть на себе побои, его будут по этому телу ударять плетьми, на голове будет терновый венец. Братья и сестры, это тело будет поражаться физически, но благодаря этому великому поступку оно будет излучать благоухание. Это тело, переносящее страдания. И в этих страданиях, в этих побоях будет разноситься аромат нашего Господа Иисуса Христа. Друзья, важно, чтобы мы понимали, что наша жизнь, она на земле ограничена. Я знаю людей, которые планируют прожить очень долго. И это хорошо. Вы знаете, я бы тоже хотел прожить очень долго. И я знаю людей, это даже люди с нашей церкви, которые говорили, не с этой, когда мы были на Володарке еще вместе. Они говорили, я проживу 100 лет или около этого. И они разрабатывали специальную методику. Как экономии энергии своей, вот в теле, все там, правильное питание. Что интересно, это люди умирали, как мне кажется, вне своего времени. То есть можно было бы прожить еще, но Бог забирал. Братья и сестры, наша жизнь ограничена. Пока мы здесь на земле, мы должны успеть сделать что-то приятное, что-то доброе для нашего Господа Иисуса Христа. Потому что, когда увидим мы Его, вера, она, как я говорил, она ни к чему, надеяться не на что. Любовь останется, как ты ее выразил здесь, на земле, сегодня. Как выражаю я эту любовь? Вы знаете, мы для себя делаем очень много. Очень много стараемся, и то надо, и другое. И вообще вся жизнь человека, она на этом построена. Забота о себе, создание семьи, работа, дом, автомобиль, все вот, что нужно для жизни, да, нам, для благочестия, так сказать. Мы зависим от этого, никуда не деться. Братья и сестры, наша жизнь, она где-то становится такой человекоцентричной. Мы перестаем видеть окружающих, мы перестаем правильно и видеть и оценивать Бога, Христа. Вы знаете, наша жизнь похожа на то, что мы боимся вот отпустить. Это как мальчик маленький, он засунул руку в вазу и не может вытащить оттуда из-за узкого горлышка этой вазы. И приходит к папе и говорит: папа, я не могу. Папа ему говорит: сыночек, разожми кулачок, ты вытащи. А он говорит: не могу, папочка, денежка выпадет. Не могу разжать. Братья и сестры, как наша жизнь порой похожа на это. Вы знаете, Василий Ключевский, он пишет такой факт, это историк. Он пишет о императрице Елизавете Петровне, что у нее была такая страсть при жизни, при ее царствовании. Она очень любила наряжаться, она очень любила наряды с разных стран. У нее были целые гардеробы, комнаты, залы с одеждами, платьями, с нарядами. И Ключевский говорит о том, что у нее было около 15 тысяч нарядов. Сестры, молодежь, вы представьте, как это здорово. Да, может показаться 15 тысяч. Я думаю, это даже не переносить, наверное, за всю жизнь, даже просто не перемерить. У человека страсть, она хочет их приобретать. В этом она видит смысл, это как бы ей нравится очень сильно, в это она вкладывается. Ключевский пишет о том, что когда Елизавета, императрица, она умирала, и вот она отошла, в руках она сжимала в своем кулаке свое платье, в котором она была. И рука настолько закостенела от того, что уже все, человек умер, и не стали ломать руку, обрезали по краю это платье и так и похоронили. Что человек забирает с собой? К чему все это? К чему все это? Вы знаете, я хочу закончить свою проповедь одной историей. Наверное, эту историю очень любят наши сестры. Ну, и не только сестры. Эта история такая библейская, она очень романтичная. И она очень такая, вы знаете, про одну девушку, которая открывает ее внутреннюю красоту. Я люблю тоже эту историю сильно. Это история о Руфе. Книга Руфь, она короткая книга, 4 главы. Но там действительно представлена такая очень романтичная, трогательная, сентиментальная история об этой женщине. И что она сделала? Я очень коротко. Вы знаете, потому что эта история, этот рассказ, который я сейчас скажу, напомню, свяжу в нашей памяти, она иллюстрирует всю мою проповедь, что я сказал. Поступки этой женщины также, которые сделала Руфь, вообще, что она поступила, как. Поговорим об этом коротко. Наиминь. У нее есть муж, в их городе Вифлееме, в народе голод, они решают идти в другую страну, в страну языческую, они идут на поля Моавитские, в Моав, и она приходит туда, у них вместе с мужем есть 2 сына, какое-то время они там живут, случается несчастье в их семье, у Наимини умирает ее муж, она остается вдовой. 2 ее сына берут себе в жены моавитянок, девушек из языческой страны, не из своего народа. У них становится еще 2 семьи, и Наимини одна. Проходит время, умирает 1 сын, умирает 2 сын. Остается Наимини, и остаются 2 ее снохи. Они втроем. И потеряла мужа, потеряла 2 сыновей. И она принимает решение возвращаться к своему народу. Братья и сестры, чтобы вы понимали, женщина, которая находится вне своего народа, и у нее нет мужа там, она посмешище для окружающих. Ее никто не примет, ей никто не поможет. У нее практически нет никаких шансов подняться и вообще права на какую-то нормальную жизнь, как у окружающих. И Наимини принимает решение, оно правильное, возвратиться обратно к народу своему. И она заявляет об этом своим дочерям, женам детей. И она говорит: «Я ухожу. Советую вам возвратиться, остаться с народом вашим, а я пойду к своему». Сначала они обе говорят, что мы пойдем с тобой. Она убеждает их: нет, вы должны остаться, так будет лучше. Братья и сестры, Наимин делает правильно. Она правильному учит, потому что действительно в народе еврейском, в израильском, этим девушкам будет очень плохо житься, их никто не примет там. Они абсолютно никому не нужны. Они будут отбросами общества там. И чтобы мы понимали, моавитяне, вообще это народ проклятый, это язычники. И Бог сказал, что народ, моавитяне, они никогда не войдут в число народа моего. Это слава Богу, все, на этом народе крест. Это потомки, кстати, Лота, от его дочерей, от разврата этого всего города пошел этот народ. Моавитяне, неприятный народ. И Руф говорит: нет, Наимин, я иду с тобой. И она говорит потрясающие слова. Она говорит: мой, твой Бог будет моим Богом. Твой народ будет моим народом. И куда бы ты ни пошла, я иду за тобой. И она принимает это решение. Братья и сестры, я удивляюсь, и это очень сильное решение этой девушки, женщины. Не всякая бы и не всякий решился бы на такое. А она идет. Братья и сестры, для Наимини, я думаю, что она оценила сразу, наверное, она оценит это еще и потом. Это сильная поддержка. Ну, то есть, я даже не представляю, это прекраснейшая невестка у Наимини, которая соглашается на такой подвиг. И она идет. И вот они возвращаются в народ, из которого Наиминь, и Руф там чужая. И она вынуждена побираться. Она ходит по полям и собирает остатки колосьев, что остаются от жнецов. Над ней подсмеиваются. Это унизительно. И она с утра до позднего вечера, не покладая рук, ходит и собирает колосья для своей свекрови, чтобы прокормить ее и себя как-то. Братья и сестры, это неимоверно красивый и сильный поступок этой девушки, Руфи. Она обладает сильной такой внутренней красотой, этой внутренней силой. И у нее, да, она всегда будет в пренебрежении, в презрении у этого народа, среди которого находится израильского. Братья и сестры, что происходит? На нее обращает внимание завидный жених того времени. Завидный, это как князь Ваос, у которого поля, у которого слуги, у которого служанки. Он обращает на нее внимание. Кто это, что трудится здесь? Кто это? И сам Ваос, великий человек того времени, обратил на нее внимание. Что ему в ней понравилось в Руфе? Братья и сестры, ему понравилось вот это, я не сомневаюсь, что она была и внешне красива тоже, ему понравилась эта внутренняя красота этой девушки. Вот это ее дело. Братья и сестры, что происходит? Я сокращаю эту историю, о ней можно много говорить, она мне сильно нравится. Она становится мужем Ваоза. Женой, братья и сестры, я так увлекся, чтобы, да, простите меня, она становится женой Ваоза. Женой. Братья и сестры, и это та, о которой Бог сказал об этом народе, что они будут в пренебрежении. Это проклятый народ. Посмотрите, как это сильно. Она становится прабабкой великого, славного царя Давида. Эта женщина, Руфь, эта девушка, она входит в родословную Иисуса Христа. Братья и сестры, как вот это ее дело, на которое она решилась, насколько делает ее красивый, славный, сильный поступок. Она становится в родословную нашего Господа Иисуса Христа. Та, у которой, казалось бы, нет абсолютно никаких шансов. Абсолютно никаких. Она становится в родословную. Братья и сестры, это подтверждает мысль о том, что для Христа нет каких-то любимчиков. И каких-то особенных, ко Христу может прийти каждый, и ко Христу должен прийти каждый. Братья и сестры, да благословит нас Господь действительно быть исполненными вот этих добрых, сильных дел для нашего Господа Иисуса Христа, как это сделала Руфь, для своей свекрови. Братья и сестры, так и мы должны делать это для Христа. И вообще, вставая на сторону Господа Иисуса Христа, занимая это положение и называясь христианином, это уже большое, великое и славное дело, которое может, которое делает человек. Братья и сестры, да благословит Господь нас в этом. Будем молиться вместе с вами. Я заканчиваю слово. Аминь.